Ну вот видите, некоторые проблемы, которые все-таки волнуют, наверное, каждого человека, они где-то у кого-то на поверхности значатся, у кого-то они в глубине души. Но один из вопросов, который, наверное, все-таки не может не вставать перед человеком, это вопрос, самый главный вопрос, самый важный и самый простой. А вообще, зачем я для чего я живу? Вы представьте себе, это каждый день одно и то же. Встаю, хорошо, кто-то пьет кофе, кто-то не пьет. Кто-то бежит так, кто-то еще даже, конечно, не позавтракает, а посегодникает. Ну, на завтрак кто ест, правда же, с утра. Потом пообедает, потом перерывы, потом поработал, потом ведь пришел. Ткнул левой пяткой правую кнопку телевизора, правда? Посмотрел, что там, лег, заснул, и утром опять одно и то же. Что такое? Ну, правда же? Ну, в конце концов, какое-то время, да, а потом начинает надоедать. И вопрос встает, и зачем? Помните, как Пушкин писал? Ну, такой был поэт, говорят, в XIX веке, Александр Сергеевич, который однажды, видимо, впал в такое состояние меланхолии, что уже не мог иначе, но он говорить-то и не мог, он только стихами мог говорить, вы сами понимаете. Да, так вот, он написал такие горестные строки. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Под казнью что разумел? А каждый день слышим. То одного похоронили, то другого, то третьего. Правда, это их, ну, конечно, не меня, это естественно, каждый понимает. Я-то буду жить вечно, да? Ох, а вдруг не вечно? И зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? А дальше еще хуже пишет. Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум. Вот это суета непрерывная. Правда, иногда бывают дни, там, ну или отдых, или праздник, когда человек немножко вздыхает. А так всю жизнь и идет этот непрерывный водоворот дел, событий, слухов и так далее. Ну, правда же, ну не может же человек не подумать об этом. Действительно, а зачем? И зачем я вообще живу? Для чего? Чтобы просто умереть и все? А смысл какой? Это первейший, по-моему, вопрос, который ну, не может не обращать, а многих и не мучить, любого человека, у которого, конечно, еще сохраняется уровень, я бы сказал, выше, чем просто биологической жизни. Извините, но правда же, можно просто жить, как живется. Ну, животные они тоже живут, как живется. И ни о чем не думают. Был бы корм, и был бы развлечение. Игры. Сейчас обратите внимание. Все идет, какая-то удивительная пропаганда идет. Развлечение, 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 развлекаловка. Вы только сравните, по крайней мере, свои зарплаты и зарплатами, например, спортсменов. Вы, наверное, в обморок упадете, лучше не сравнивайте. Не сравнивайте. Вы слышите, насколько они ценнее для общества, для государства, для смысла жизни их деятельность. Попробуйте гонять мяч. Вы думаете, так просто? Нет, не просто. Чтобы научиться как следует. Искусство, конечно, нужно. Труд нужен. Но сопоставьте труд человека, который у станка стоит, врача, который режет и копается внутри человека. Вы сами представляете, что это такое? Педагога, с которым не знаю что. Сопоставьте этот каждодневный такой труд, его зарплату и человека, который умеет играть в мяч. Взрослый. Слышите, взрослый человек умеет играть. Вы слышите, какие ценности нам предлагает современный, мы скажем так, знаете, отвлеченно, абстрактно, современный мир. Таких абстракций нет. Предлагают конкретные идеологи. Имеется здесь конкретная направленность, конкретные идеи, и эта идея совершенно очевидная, если так вдуматься, конечно, не думайте о смысле жизни, слышите? Избави Бог, живется и живите, и все. Все жили, ну и мы будем жить. Какой ужас! Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана? Вы знаете, ему какой был ответ, замечательный ответ, также в стихотворной форме, я не помню, но одного из виднейших, знаете, иерархов, то есть это митрополитов церкви XIX века, митрополита Филарета Дроздова. Это был своего рода, ну, гениальный человек, человек потрясающего ума. Он уже при жизни был окрещен, Филарет Мудрый. Он ответил ему. И, конечно, я нисколько не думаю, чтобы именно этот ответ поразил его, но только Пушкин был потрясен этим ответом. Он не ожидал даже. «Я лил потоки слез», да, как он пишет там дальше, когда услышал этот ответ, написанный именно ему. Вдруг митрополит услышал его зов души, его страдания, его скорбь. Слышите, Пушкин страдал. А я живу, ничего не страдаю. Мне было бы сейчас вот хорошо, и все. Правда, я слышу, другие могут заболевать тяжелыми болезнями даже. Услышите, какие страдания бывают, потери близких, какие бывают семейные сложности потрясающие. Но пока у меня хорошо, и все. Я ни о чем не думаю. Прям невольно вспоминается дедушка Крылов. Помните одно? Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши, как бы не оказаться этой стрекозой. Первый вопрос, решение которого требуется для каждого человека, обязательно требуется, чтобы успокоить, если хотите, внутреннее, вот это постоянное внутреннее волнение, которое сознательно или подсознательно, но действует на душу человека. Зачем я живу? Какой смысл этой моей жизни? Что, родился для того? Работал для того? Умереть и все? Для славы человечества. Сколько их людей, которых мы знаем-то? Много их, этих знаменитостей-то? Раз, два. А остальные все что, не люди? А мы все никто? И в конце концов, что же? А мне-то, я-то зачем? Вот первый вопрос, без решения которого, мне кажется, вы знаете, ну, трудно сказать о человеке, что он все-таки действительно сейчас, по крайней мере, находится в состоянии своего человеческого достоинства. Если он просто живет и живет, работает и работает. Ему только дайте развлечение, хлеба и зрелищ. Как говорили древние римляне, когда видели, выходит, выезжает император римский на улице Рима. Хлеба и зрелищ, кричит толпа, и больше нам ничего не надо. Со стороны посмотришь, какой ужас. Неужели больше ничего не надо? Но если человек задумается, то он, конечно, очень скоро поймет, что всего только и в решении этого вопроса всего есть только два варианта. В конечном счете два всего-навсего варианта. Один из этих вариантов, в котором, кстати, некоторые из здесь сидящих еще не знают, многие здесь сидящих помнят единственное научное мировоззрение. Какое? Нет Бога, нет души, нет вечности. Живешь человек, умер, и все. И все. Любил ты, кого не любил, совершал ты какие-то действительно добрые дела, которых это не важно. Подлости, и все забыто. Ни греха, ничего. Умер, и все стерто с лица. Нет личности, оказывается, которой существует. Вечная смерть ожидает тебя. Слышишь ты, человек? Нет Бога и вечности. И тебя ожидает вечная смерть. О, какое счастье, Боже мой! Лучшей перспективы не придумаешь. Меня ожидает вечная смерть. Единственно научное мировоззрение. Еще об этом стоит поговорить, насчет научности мировоззрения. Это вот одно из них. Какая перспектива? Какой смысл жизни-то? Бери от жизни все.
А что можно интересно от жизни взять все? Ну, кто-то такой вырывается, говорит, о, надо же! А что от жизни возьмешь? Даже двух желудков и то нет. Вот искушение. А как бы иногда, когда вкусненького, один другой бы пришить еще бы. И посидеть бы хорошенько за столом бы, выпить, закусить. Нет, один желудок. Правда, древние патриции римские, они выходили из ситуации довольно здорово, знаете. Они очень здорово. Такой великолепный, роскошный прием. Все такое, что делать? Полно. А так хотел еще посидеть, еще уже часы целые, столы украшенные. Была отдельная комнатка, было отдельное перышко, очень хорошее перышко. Они выходили в эти комнаты, делали, ну, как же это вам сказать? У немцев хорошее есть выражение, у немцев «Фридрих Храус», «Фридрих пошел вон». Щекотали там горлышко, и Фридрих выскакивал вон. Потом они промывались это ароматными, конечно, водами, не какими-нибудь, сами понимаете, да. Немножко отдыхали, и вновь за стол, желудок пустой. Ура! Ура! Ну, разве это не смысл жизни? Изумительно. Вот, если так очень коротко, немножко саркастически, может быть, скажут, но на самом деле именно так и есть. Если отбросить все эти фиговые листочки, да, которыми пытаются прикрыть вот эту бесперспективность жизни, в чем смысл жизни? Он может быть только в жизни. Только в жизни. И если я не могу видеть этой своей жизни, увидеть ее смысл сам, а это все кончается смертью, простите, какой-то смысл. Смысл жизни в смерти? Вы смеетесь? Мне приходилось встречаться с самыми крупными идеологами атеизма в советское время. Я помню, задал вопрос директору Института научного атеизма. Я говорю, вы знаете, студенты – это ужасный народ. Это самый ужасный народ в мире, который только есть. Почему? Потому что, говорят, задают такие вопросы, на которые невозможно ответить. Вот обязательно ведь найдут что-нибудь. И профессор проваливается торжественно, хуже, чем студент на экзаменах. Я говорю, вы знаете, у меня вот есть вопрос, на который я не могу никак ответить. Помогите мне, этот вопрос прямо по вашей кафедре. Он говорит, что это такое? Да они задают вопрос, что нужно сделать образованному человеку, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога действительно нет? Я не знаю, что ответить. И правда, я читал много, что нужно наука против религии, но они мне отвечают, полно ученых, которые верят в Бога. Что сделать? Я говорю, я ничего не могу ответить. Помогите. Он весь... Знаете? Ну, а что нужно делать, чтобы поверить в Бога? Я говорю, ой, с удовольствием. Вот об этом с удовольствием поговорю с вами. И если хотите, то только и церковь занимается этим. Что всех убеждает, говорит, вот, 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 почему. Целый набор, арсенал, если хотите, аргументов, который говорит об этом. А вот что сделать, чтобы убедиться, что его нет, интересно. Я говорю, а ведь ответ-то есть. По-моему, он говорит, какой? Я говорю, ну какой ответ? Вы знаете, вот там лесок недалеко, вот здесь, так? И вы знаете, то один человек, то другой, то третий заявил, что видел волка. Не может быть. Что здесь был волк? Да смех один. Да не может быть. И как же убедиться, что там его нет? Для этого надо, ой, как прочистить этот лес. Сколько надо пройти исследовать. Не знаю, провести какую гигантскую работу. Но знаете, и даже тогда, когда пройдет эта огромная работа, и тогда еще скажет, а может, паршивец, он, знаете, зверь-то хитрый, спрятался. А вдруг он все-таки есть? Оказывается, для того, чтобы сказать... ответить, а как же узнать, доказать, что Бога-то нет? Что нужно сделать? Нужно прежде всего узнать, а что предлагает религия для того, чтобы убедиться, что Бог есть. Итак, второй вариант. Второй вариант. Какой смысл моей жизни? Для чего я живу? Кто такой человек? Что такое личность? Какова перспектива моей жизни? Второй вариант тоже можно представить очень просто. Если есть Бог, если есть душа у человека, личность неистребимая, не умирающая, личность, которая переживает добро и зло, которая определяется свободой воли и обладает ею, который избирает и решает здесь уже эти вопросы, если хотите, нравственного порядка, чтобы все это не пропадает и не исчезает, тогда я понимаю, зачем я живу. Как писал Федор Михайлович Достоевский, только с верой в свое бессмертие жизнь человеческая приобретает весь свой смысл на земле. На земле! Не нужно говорить там, знаете, журавль в небе нам предлагается. Ни о каком журавле. Уже на земле тогда я приобретаю смысл. Я понимаю, зачем я живу, и понимаю решение, ответ на один из главнейших вопросов. Вопросов, которые Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Религия дает конкретный ответ, что хорошо, что плохо. Нет ее. Если я один раз живу, чего вы осуждаете там этих всяких там голубых, серых, зеленых? А мне все ли равно, как прожить? Что вы осуждаете воров и преступников? Так один раз живут. Только признав высшей ценностью тот факт, что личность бессмертна по своему существу, по рождению своему, что, оказывается, есть эта вечность, здесь только мы увидим тогда и поймем, где, в чем ценность добра, которую мы интуитивно чувствуем. Мы же все интуитивно понимаем, одобряем, хвалим, прославляем, что добро, честность, благородство, любовь, великодушие. А почему? С какой стати? Только потому, что в душе каждого человека живет вот то, что христианство называет образом Божиим в человеке. Человек – это образ самого Бога. В нем живет это ощущение добра и зла. И здесь, в христианстве, он получает точные определения, что такое добро и что такое зло. Христианство, в частности, православное, открывает нам такие ценности, о которых мир никогда и не знал даже. Одна из этих потрясающих ценностей, которая, кстати, не так просто даже как-то принимается. Понять-то можно, кажется, но не очень-то принимается. Я сначала аналогию приведу. Закон тяготения. Ценность. Ну, ценность в каком смысле? Я знаю, что нельзя с 10-го этажа выходить гулять на лужайку в окошко. Вот. Ну, нельзя. Говорят, все-таки надо или по лестнице, или на лифте. Правда же? Закон тяготения христианство открыло. То есть, человек, если ты так же хочешь иметь счастье в своей душе, если ты хочешь иметь мир и согласие с людьми. Если ты хочешь, чтобы действительно та атмосфера, в которой мы живем, благоустроялась, чтобы была атмосфера дружества, согласия, нужно исполнять один из самых великих законов, который является законом, не учением. Я прошу обратить внимание. Учить можно о чем угодно. Говорить можно что угодно. А закон, открытый христианством, и этот закон звучит очень, я бы сказал, симпатично, очень, очень приятно, очень созвучно, и в то же время звучит как нечто, что-то очень высокое. Христианство утверждает, что основным законом, самым главным, который лежит в основе всей человеческой жизни, и личной, и общественной, и государственной, это закон любви к человеку. Любви, несправедливости даже, слышите? Даже несправедливости. Даже справедливость – это только низшая полочка любви. Потому что самое справедливое – это компьютер. Это железка. Ну, сдавайте экзамен на права. И пошлю к железке, к этой. Говорят, это самое справедливое. Даже несправедливость, а любовь. Чем она характеризуется, эта любовь? Тем, что за зло, за неприятность, которую мне кто-то сделал. Меня обманул, оболгал, может быть, что-то. Что сделал? Я не плачу тем же злом, а в конечном счете могу великодушно снизойти к человеку. За зло не воздает тем же злом, а за добро воздает десятикратно. Закон любви – вот, оказывается, тот высший закон, та высшая ценность, которой, скажу вам, да, не знали другие религии. Не знали другие религии. Это, ну, это, можете, так сказать, если кто-то когда-то интересовался религиозной тематикой, то знает, что во всех предшествовавших христианству религиях высшим, что могли себе представить о богах или о боге, это что такое? Помните Фемида, богиня с завязанными глазами, которые не видят, в руках только весы, нелицеприятно оценивает. Христианство говорит, нет, сбросить надо это с глаз и помиловать того, кого можно, если это ему полезно. Любовь должна торжествовать, а даже непростая справедливость. Хотя начинается она действительно со справедливого отношения к человеку. Не надо, как знаете, есть заповедь, не надо за злом хотя бы платить, зло не платить надо, а надо посмотреть, что сделать, чтобы исправить, насколько это возможно. Итак, христианство говорит, вот в чем смысл человеческой жизни. Бороться в себе самом за то, чтобы как можно, ну, насколько это возможно, стремиться к осуществлению этого основного закона не просто в своей только жизни, в делах и словах. И здесь еще одна ценность, о которой говорит христианство. Знаете, о чем? Но я могу себя сдержать. И человек не ответит на его грубость. Не такой же, нет, не такой. А в 2-3 раза, ну, надо ему, правда же, всыпать как следует. Нельзя же так. Так же ответить. Я могу еще внешне сдержаться. Христианство говорит, самое это главное – не это даже внешняя сторона. Оно направляет внимание человека на состояние своей души. В душе не желай зла другому человеку. Слышите, в душе никто меня не видит, никто не слышит, но я его терпеть не могу. Такая скотина. О, Боже мой, ну что вы? В душе не желай зла человеку, говорит. И открыла закон. Закон звучит очень просто. Дух, то есть это внутреннее состояние моей души, творит себе соответствующие формы. И если я кого-то ненавижу, обязательно это выльется. И неизвестно, то есть большая часть известна, к чему это приведет. Каким расстройством, какой вражде, каким неприятностям, каким преступлением. Христианство говорит, что начало жизни, слышите, начало, исток нашей жизни, в нашей жизни, слышите, любопытно как, исток жизни во мне, что является? Состояние души человеческой, моей души, смотря, все зависит от того, что во мне там сидит, во мне может что сидеть, мы же понимаем, вражда, неприязнь, ненависть, тщеславие, гордыня, зависть. Так зависти кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Слышите? на что направляется внимание, как мы хотим, чтобы у нас мир был в коллективе, мир был в семье, мир был с друзьями и родными. Мы просто хотим плодов. Хотим плодов. Вот деревце. Хотим сорвать плод. Но его же надо вырастить, говорит христианство. Нужно быть, не желать этого чуда. Я хочу мира, но сам ничего не делаю для этого мира. Тот, кто хочет себе благополучия даже, я не говорю о других, это как следствие, должен о своей душе, о ее состоянии заботиться. Что это значит? Бороться с этими гадостями, которые возникают в нашей душе. Слышите? Ух, какие интересные вещи! А я думал, только наружу главное. Не убивать, не грабить, не нарушать законы, быть верным, в конце концов, своей семье, и я свят, чистенький, как голубок. А христианство говорит, если ты снаружи, ты можешь быть прям как гроб, такой образ там хороший в Евангелии, как гроб нарядный, дорогой, украшенный, а внутри что? Вот на что обращают внимание христианство. Вот это, я вам скажу, ценность еще одна. Главное, оказывается, не просто наружное поведение, не просто соблюдение культуры в обществе, а говорит, направляет внимание на то, что в сердце твоем человек происходит, что там есть. Вот где основа твоей жизни. Мы все хотим счастья. Не может его быть внутри человека, если я весь сгораю, зеленею от одной только зависти. А если во мне злоба и ненависть кому-то, я счастлив, да? Что за глупость? Это счастье, когда я страдаю от благополучия другого человека. Его наградили, а меня нет. Вы представьте себе. Да я в 1000 раз его лучше. Да он и недостоин, да он ничего и не знает. Ужасно, это просто ужасно. Я содрогаюсь весь. Счастье, вы слышите? Христианство обращает внимание на самое ценное, что есть в человеке. Человек, ты хочешь себе счастья или нет? Выкидывай эти гадости. Борись с ними, а не культивируй их в своей душе. Не приходи дома и не начинай своей женой, своим мужем, проклинать там кого-то и критиковать и всех на свете. Ты себя расстраиваешь. Христианство открыло, что грех, о котором говорит оно, о котором мы читаем в той же Евангелии, читаем, грех – это есть не нарушение, знаете ли, вот того какого-то верховного существа, которое называем Богом, и который за это содрогается от ярости, и теперь меня накажет. Нет. Грех, оказывается, это то дело, которое можно уподобить ножу, нож, кинжал, который я всаживаю в себя и режу себя. Завидовать – это что такое? Это что, Бог меня наказать, когда я весь зеленею, да? Ненависть – это Бог мне посылает, и я страдаю, да? Оказывается, грех – это вот что такое. Это рана, которую я наношу себе, а не Бог меня за это наказывает. Христианство, послушай, правда, на что обращать внимание-то? Вещи, которые в обычном порядке, это просто не услышишь даже. Даже не услышишь. Самый большой грех – это что? Ну, не кради. Ну, не обманывай там. Ну, уж не убивай их тем более. А здесь на что обращается внимание? Человек, ты хочешь иметь счастье в душе своей? Вот он путь какой. Не может быть счастья в той душе, в которой мы насаждаем несчастье. Глинка, наш великий композитор, как-то сказал, чтобы создать красоту, а мы все хотим, чтобы было у нас красиво, удобно, счастливо, приятно. Чтобы создать красоту, нужно самому быть прекрасным душою. Как точно сказал. А вы обратили внимание? Мы хотим, чтобы все другие были хорошими. На себя даже не посмотрим. А тот же дедушка Крылов говорит, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Я осуждаю всех на свете, снизу доверху, кроме самого себя. Я всегда хороший. Например, когда я прихожу и опаздываю на лекцию студентам, я строго спрашиваю, кто виноват? Они хором кричат, не вы, конечно, Алексей Ильич, конечно, не вы. Я говорю, правильно, молодцы. Да, вы все понимаете, я никогда не виноват. Вокруг меня только не знаю, что творится. Да чего же мир плохой, да чего он прогнил? Какая-то коррупция, воровство всюду, преступность. Что творится кругом, правда? Кругом, кроме меня. Еще одна ценность, о которой говорит христианство. Оказывается, я являюсь одним из мощных источников излучения, только не радиоактивного, то есть, может быть, и радиоактивного. Источником излучения, которым могу буквально заражать людей всякими гадостями, а могу напротив. Причем это не всегда совершается в видимых формах. Оказывается, состояние нашей души, оно подсознательное, если хотите, но реально, реально определяет атмосферу всю вокруг меня. И прежде всего атмосферу самого меня, самого себя, самого. Человек, хочешь счастья? Будь. Не дай возможности в душе твоей развиваться этим гадостям, потому что иначе их не назовешь. Кто бы захотел, интересно, чтобы сейчас встать вот на высоком месте, собрались бы все родные, друзья и так далее, так, и вдруг какой-то подошел бы мах и сказал, ну, а вот теперь я делаю взмах рукою, и все, что есть в его душе, откроется перед всеми. Как я обманывал, как я лицемерил, как я лукавил, как я говорил, как я вас люблю, когда я ненавижу. Что я делал? Боже мой, какой ужас! Вспомните Достоевского. Униженные, оскорбленные. Как один генерал там говорит, о, если бы только открылось в душе человеческой то, что он скрывает от всех знакомых, от всех друзей, от всех родных, и дальше прибавляет, даже от самого себя, то тогда нужно было бы и всему миру задохнуться. Ну, это же Достоевский. Это, конечно, один из величайших психологов, психологов-писателей, который действительно вскрывал самую душу, смотрел на суть дела, суть, и показал действительно, с какой точностью то, о чем меньше всего мы думаем. В отличие от всех идеологий, которые существовали и существуют, от всех философских концепций и социальных программ, христианство обращает внимание не на кожу, не на кожу, не на внешнее просто благоустроение жизни, обращает внимание на душу самого человека. Человек, повторяю еще раз, ты хочешь быть счастливым или нет?
Ну, конечно, хочу.
Не завидуй. Не завидуй.
А как я могу не завидовать, когда у него лучше, чем у меня?
Мы подходим еще к одному вопросу. Христианство не просто указывает и вскрывает все очаги и импульсы нашего, если хотите, постоянного внутреннего, а то и внешнего расстройства. Но христианство еще указывает и средства, с помощью которых можно очищать свою душу, сердце свое от этих гадостей. Дает и средства. Я не хочу сейчас говорить об этих средствах, потому что это уже чисто такое христианское дело, чисто православное, я бы сказал, о которых можем мы узнать при желании. Это никакой проблемы, проблемы этой нет. Да. Но удает еще и средства. Причем средства очень действенные. И о том, что они действительно реальные, а не какие-то, знаете, там, фантазерства. Об этом можем видеть на примере многих, многих тех, кого церковь назвала своими святыми. Что такое святые-то, слушайте?
Святой что такое? Чистый. Чистый. Очистился от этого. Оказывается, можно очиститься. И тогда такой человек становился светочем буквально. Светочем коллектива, окружения, общества. Так что на него даже молятся в церкви до сих пор, вы знаете, молятся на этих людей. Попробуйте, найдите такое, чтобы молились на этого человека, как он Серафима Саровского или Ксению Петербургскую. Подумайте, к ним едут, да молятся, действительно получают реальную помощь, ощущают ее, а не просто же это такая какая-то фикция и фантазия. Религия, православная вера – это не фантазия. Это религия, которая имеет свое обоснование в колоссальном опыте, историческом опыте существования миллионов и миллионов людей, которые проверено бесчисленное количество раз. А в науке что считается истиной? Только то утверждение, которое проверено. Без исполнения принципа верификации ни о какой истинности теории говорить нельзя. Проверка, проверка в христианстве колоссальная. Сколько действительно изумительных людей, которые показали, что такое, что дает православие человеку, когда он становится на путь внимания к себе самому, а не просто ко всем на свете. Когда занимается, знаете, как Геракл совершил один из подвигов, когда он очистил Авдеевы конюшни, которые все были загажены. О, если бы человек занялся этим! Тогда бы он понял, какая красота скрывается внутри каждого человека. Недаром один из великих святых говорил, фраза потрясающая, я вам скажу, «Я не на небе, ни на земле не встретил нигде такой красоты, которой является душа человеческая». Подумайте только, душа человеческая. Да и мы и сами часто же говорим, ой, это же человек душа. И все ясно. Нам больше ничего не надо говорить. Как только сказали, это человек же душа, все. Мы знаем, это человек, у которого можно получить утешение, которому можно ощутить любовь от него и прочее. Душа человек. Так, кажется, нет ничего более прекрасного, чем душа человеческая. И это на самом деле так. Ибо, повторяю еще раз, человек является образом Божиим, а не биологическим просто существом. Не просто гомо сапиенс, к которой категория относится, не обезьяной с компьютером черепной головки, который нам только хотят и вбивали в голову. Вы обезьяны, понимаете? Вы прошли от обезьяны. Ну, одного мальчика так на лекции и учитель, понимаешь? Вот. На что мальчик ответил. Вы, это учительница, вы, может быть, от обезьяны, а я от мамы и папы. Все были в восторге просто, действительно. Этот мальчуган какой-то 90-летний ответил учительнице этой образованной, что она от обезьяны, наверное. Действительно, еще бы. А один, вы знаете, из древнегреческих философов, мыслителей, еще за три столетия до нашей эры, знаете, какую вещь даже сказал? Он, наверное, предвидел, что будет Дарвин. И ответил ему. Как? Даже представить себе не может. Если дарвиновская теория эволюции говорит, что человек произошел, ну от обезьяны, скажем так, то он говорил, обезьяны – это выродившиеся люди. Ух, как здорово! Я думаю, что Дарвин этого не знал. Если бы он это прочитал, он бы во веки веков, наверное, не создал бы эту свою теорию. А ведь верно иногда, правда? Ну, это, конечно, не я выродившийся человек, а другие можно видеть, правда же? Как прямо обезьяны. Хотя на самом деле, кажется, люди. Другие, но не я. Ну, так вот, я почему говорил сейчас о ценностях? Ну, Петр Павлович, ну надо же какую тему придумать. Я-то
думал говорить о китайских модах 10-го столетия до нашей эры. А он вдруг о христианских каких, о ценностях, как о человеческой жизни. Ну, правда, тема не такая интересная. Ну, что делать? Вот пришлось все-таки поговорить об этих вещах. Ну, хорошо. Я кончаю, я уже мое время истекло, уже я смотрю, часы поставил. И вот, ну, профессорам никогда не давайте свободу слова. Их потом не остановишь. Но спасибо. Вот вопросы какие-то.
Пожалуйста, какие есть вопросы? Библия начинается с того, что человек по своему образу и подобию создал двух людей. Адама и Еву, да? У них было два сына, Каин и Авель. Только я не помню, когда по очередности, кто кого убил, их осталось трое на земле. А Адам сказал, иди, сын мой, по земле и найди себе женщину. А какую он себе женщину найдет, если их трое?
А, ну у вас вот такой вопрос, такой детали. Я вам скажу так. В Библии говорится только о самых центральных событиях. Масса других, невероятное количество, а опущенных их нет. Вы посмотрите, например, такие вещи. Да, сын Давида. Кто? Мессия должен быть сыном Давида. Христос когда? Сын Давида. Прошло 1000 лет. А где же все прочие? Еврейский язык и сама Библия, она описывает только одну ниточку и больше ничего. Поэтому у Адама и Евы, что ж думаете, только был Каин и Авель? Нет, конечно. Да нет, не по Библии, а Библия сообщает только об этом. Вот это просто надо знать. Библия сообщает только о некоторых событиях, но 99,9 в периоде событий остаются за границей. Вот так.
У меня к вам два вопроса. Вам, наверное, их очень часто задавали. Один из них – это про девушек, если их можно так назвать, из Пуси Рая. Какое ваше, ну, ваше отношение к ним? И не считаете ли вы строгим то, что их на 2 года колонии... Да, такие.
Да, я понял.
Да, и второй вопрос, если можно, сразу я задам. Это сейчас достаточно большие споры среди моих знакомых, и вообще я вообще слышу, это отношение церкви, то, что они берут деньги за крестины, допустим, фиксированную цену, также в храмах подаются иконы и так далее. Понимаю, что как бы эти церкви, эти деньги необходимы для благотворительности. Оправданные такие вот, как бы...
Хорошо. Во-первых, меня очень удивляет, с чего это мы столько совершается всяких преступлений и хулиганств, за которые сажают людей и на годы, и десятилетия, и молчим. И эти выскочили в храме на хулигане, и вдруг мы о них говорим, и говорим, и говорим. Откуда это идет, интересно? Что такое случилось? Откуда вдруг такая защита? Слушайте, мы стоим перед серьезным вопросом, даже я встану. Обратите внимание, чем наполнена наша реклама, чем наполнены наши журналы, наши газеты, наши программы телевизионные, наше искусство. Я не говорю 100%, а наполнено чем? Такими гадостями, такими мерзостями, такими ужасно чем, таким развратом, такой бесовщиной. Скажите, какой порядочный человек может для детей, смотрю, книги продают для детей, ужаснейшие вещи, то разрезать надо, чтобы кровь текла, да. То всякие оскалы невероятные, это то дьявола, то... Откуда это, скажите? Ни один порядочный человек этого сделать не может. Кто же создает это? Первое. Зачем создает? Второе. И почему такой массовый характер приобрели эти вещи? Неужели непонятно? Дерево узнается по плодам. Недаром говорят. Так и здесь мы сейчас оказываемся перед лицом факта, который выходит за границы всего того, что, наверное, было в истории, потому что это глобальный уже приобретает характер факт. Мы никак не верим, что могут быть сатанисты. Что такое сатанисты? Культ сатаны. То есть культ поклонения злу ради зла, разврату ради разврата, безобразию ради безобразия.
мы никак в это не верим. Смотрим и не видим. Идет защита самых отвратительных вещей. Эти голубые, или что творится только? Извращение настоящее. И мы, да, а как же, это природа. Мы отвечаем, ну, природа? А человек родился с клептоманией, то есть со страстью к воровству. Он что, должен следовать этой природе или нет? Принимаются законы. Они детей могут воспитывать. Вы слышите, воспитывать, какое слово? То есть развращать их уже с детства. И это все идет. Неужели непонятно, в какую эпоху мировой истории мы вступили? Оказывается, какие силы стали во главе общественного сознания. Детей в чем воспитывают? Старые люди не знали того, что знает сейчас вот эта кнопочка, уже ребенок, портит его жизнь с самого начала. Ибо преждевременное знание о многих вещах этих искажает его жизнь. Он теряет счастье, и не будет иметь он уже счастья. Вот эти, о ком вы спросили, как раз один из ничтожных, конечно, мелких фактов, но очень показательных. Вдруг все об этом заговорили. Никто не говорит, а вот этот вот человек, он, может, несправедливо, там его осудили за убийство или там за какое-то хулиганство. Это очень мелко. Прошло все. Здесь непрерывный разговор. Поймите, пожалуйста, в какую эпоху мы вступили. Надо понять, что сатанизм – это реальность. И, оказывается, вся власть центральная, не в России, нет-нет, мировая, уже они обладают. Потому что невозможно представить себе, я по многим странам мира езжу, и всюду одно и то же. Этот сатанизм, гадости, разврат и так далее. Что нельзя показывать напротив прекрасных людей, прекрасные события, прекрасные отношения, великодушие, любовь, мужество. Почему его не показать? Люди с удовольствием бы смотрели. Почему этого всего нет? Это что, случайность? Это спрос? Никакого не спрос. А это приучают людей к этим гадостям. Это ответ на первый вопрос. Насчет того, что торги в церкви, я вам скажу. Мне приходилось ездить. Я выступаю перед духовенством. И я говорю им, прекратите вы это дело. Никаких торгов в храме не должно быть. Христос кнутом изгнал торгующих из храма. Я говорю, вот о чем речь. Если что-то церковь купила, пожалуйста, свечи, там иконы, пожалуйста, вы можете это продавать, потому что вы купили, и можете прямо сказать, да, у нас цены здесь дороже, вот в два раза дороже. Почему? Потому что иначе нет средств к существованию. Но когда вот за то, что вы за крестину, за венчание, за отпевание вам ставят эти цены, тогда это, простите, никому не говорите, но, правда, меня записывают. Я считаю, это уже позор. Вот так.
Вот вы нам очень прекрасно сейчас все это, так знаете, как бы двумя черточками нарисовали цель. Всем стало понятно. Скажите, а внутри христианства, внутри служителей христианства, служителей веры, да? Ведь церковь – это, ну, как бы слуги Господа на земле, да? Слуги. Они, вот когда мы, простые граждане, когда мы своей душой действительно почувствуем, что это слуги Бога, сегодня многие из нас воспринимают не как слуг Бога, а как одну из бюрократических машин, вот такой. Понимаете, много примеров, о чем вы как раз и сказали, о торговле, о том. Много примеров. Скажите, вот то, что вы нам сегодня рассказываете, в самой церкви хорошо воспринимается? Правильно воспринимается, делаются выводы какие-то или нет? Вот такой.
Спасибо. Отвечаю. Удивительный факт. Христос, который видел всех людей, видел их души и состояние, видел искренних и видел лукавых людей, вдруг в число самых близких 12 учеников избирает Иуду. Причем этому Иуде даже на Тайной вечере, прямо буквально перед арестом, перед казнью своей, прямо говорит,
прямо ему сказал об этом. Тот все равно пошел и сделал свое дело. Никакой случайности в этом нет. К сожалению, этим самым фактом Христос показал, что церковь – это не собрание каких-то просто святых людей. Это больница, в которой есть разные люди. Одни хотят лечиться, другие ничего не делают, третьи вообще противятся всем лекарствам. Поэтому не удивляйтесь, что среди христиан всю историю христианской церкви мы находим и тех, и других. Мы находим и действительно людей, перед которыми ниц падешь просто на колени, и находим негодяев, таких же распинателей Христа, как те, которые распяли его в свое время. Не удивляйтесь этому. Всякие есть люди, и были, и будут. Не думайте, что церковь как общество людей – это какое-то общество святых. Ничего подобного. Все там есть. Скажу так, очень грубые, конечно, всякой твари по паре. Так что будьте спокойны. Все там есть. Вот так.
Существует среди нынешних церковных иерархов мистерия?
Ну, откуда же я знаю? Понимаете, никто ко мне не приходит и не исповедуется из иерархов. Я просто понять не могу, что да, это такое. Нет, ну что значит нестяжатели? Нестяжатели. Есть разные люди. Я, например, знаю нескольких архиереев, которые я просто преклоняюсь даже. Ну, правда, я же знаю не всех архиереев, особенно теперь, когда их очень стало много, да, но некоторых я знаю. Действительно, это на самом деле очень уважаемые люди. Но знаю и других. На один не скажу.
Вопрос такой, как приумножить любовь в душе человека?
Что делать?
Приумножить любовь.
Вот вы какие вопросы задаете. Ну, слушайте, этого я не ожидал. Да. Вы правы. Существует огромная разница между тем понятием любви, которое всем нам доступно, мы его знаем, да, и тем, о чем говорит христианство. То, которое обычно мы употребляем слово «любовь», это есть то, что в нас возникает непроизвольно, особенно молодежь, но влюбились. Так. Или, в конце концов, по работе, что-то очень понравились друг другу, любят друг друга, просто даже любят и все. Это чувство, я бы сказал, чувство, присущее всем тварям земным, в том животному даже миру. Это биологическое чувство. Симпатия, антипатия, влюбленность или, напротив, отторжение. Христианская любовь – это совершенно нечто другое, которое превосходит все это. Если первая любовь, знаете, она какова? Сегодня клянусь любви, завтра ненавижу. Это как один замечательно сказал. Увы, это даже романтическая наша любовь. Что это такое есть? Переодетый эгоизм. Я люблю до тех пор, пока меня любит. Как только я вижу, она меня не любит, ух! Слышите, вот это любовь. Христианская любовь. Она не знает различий между добрыми и злыми. Как солнце светит одинаково. Хороший образ в Евангелии дается. В Евангелии. Как дождь дождит на всех, праведных и неправедных. Солнце светит на праведных и неправедных. Знаете, я вам скажу, однажды на одной лекции... Вот так много было людей, и я задал коварный вопрос. Правда, я смотрел сначала под столом, есть место или нет, чтобы спрятаться, во избежание недоразумений, ведь может быть, правда же? Я спросил, а как вы думаете, кого Бог больше любит? Богородицу, свою мать, или Антихриста? Знаете, сначала я думал, все, меня побьют камнями сейчас же. Такое сравнение. И говорю, если мы не понимаем, что Бог одинаково всех любит, то мы христианство не понимаем. Дело-то вот в чем. Любовь совсем не означает по головке гладить. Неужели это непонятно? Когда хирург режет человека, это что, он ненавидит, значит, что ли, его? Одного режет, другого на курорт там посылает. При чем же тут? не понимаем, поэтому вот это ее называют божественной любовью. О том, как она приобретается, я вам приведу просто слова хотя бы одного из великих таких, я бы сказал, ну, руководителей, наставников духовной жизни всех времен — Исаак Сирин. Он прямо говорит: эта любовь, хотя она возникает в человеке, но называется божественной любовью, не иначе может быть приобретена, не возникнуть, а приобретена только в результате искоренения страстей в душе человеческой. Как я могу иметь любовь, когда я эгоист? Слушайте, ну-ка сочетайте-ка любовь и эгоизм. Кто будет мыть посуду? Он или она? Вы что? Какой может быть любви, если эгоизм есть? Какая любовь, когда я весь сгораю от тщеславия, от гордыни, когда я на всех смотрю сверху вниз? Какая любовь, когда я действительно зеленею от того, что у другого человека? Хорошо, приобретается эта любовь, оказывается, чем? Искоренением вот этих всех гадостей. Вот, оказывается, каким образом. А путь искоренения – это отдельный вопрос, это очень серьезный вопрос духовной жизни человека.
Бог един, и верующие люди, которые соблюдают Божьи заповеди, они спасутся. А вот остальные мусульмане или верующие, что с ними будет?
Хорошо. Да. Вы знаете, я вам скажу, да. Отвечая на этот вопрос, я вам скажу. В церковной литературе, начиная с самого Евангелия даже, так, Нового Завета, и дальше в творениях, то есть в сочинениях тех святых, которые оставили эти сочинения, мы находим два ответа. Не один, а два. И ни один из них церковь не осудила. А два ответа какие? Один ответ говорит: спасутся только христиане, более того, только православные. Другой ответ говорит: нет, все в конечном счете спасутся, но в том числе и православным людям придется всем пострадать от своих страстей, пока они не выжгутся из души человеческой. При этом находим интересные слова: тот, кто знал и не делал, бит будет много, а тот, кто не знал, будет бит меньше. Слышите? Даже вот какие слова мы находим. Вот. И поэтому, если самой центральной и основной истиной христианства является, что Бог есть любовь и предведение, Он, по-видимому, не мог дать бытие, жизнь тому человеку, о котором знал, что он будет не православным, не христианином, то есть дать только для того, чтобы подвергнуть его вечным мучениям. Правда же? Ибо он, если он есть любовь. А любовь является центральной христианской истиной. Вот так. Два ответа.
Евгений, еще вопрос. Как же бороться со злом в этом мире?
Да. Как бороться со злом в этом мире? Отвечаю. Человек есть то солнце, да, которое излучает свет на весь окружающий мир. И поэтому, чтобы мир был неплох, чтобы в нем не было зла, нужно победить это зло, которое в самом себе. Этот радиоактивный источник надо уничтожить в себе, чтобы от меня не исходило радиоактивного облучения. Вот способ.